Глава 4. Заботы людей. Телефон разрядился на слове «дело». Савва Бекасов лениво надавил на зеленую кнопочку, посмотрел на экранчик мобильного, где высветилась надпись «Батарея разряжена», и снова закрыл глаза. Он лежал в шезлонге в тени беседки. Было жарко. Слабый ветерок изредка приносил прохладу и запахи цветущих трав. Жужжали пчелы. Лежать было приятно, и ни о чем не хотелось думать. Бекасов имел полное право ни о чем не думать, потому что находился в законном отпуске на даче под Волоколамском и загорал здесь уже четвертые сутки в блаженном расслаблении. «Кто звонил?» — долетел до него тихий голос жены. Лень было отвечать, но он все же нашел силы буркнуть. «Старшина!» «Чего он хотел?» «Не знаю. Савва и вправду не успел выяснить, чего хотел полковник, но догадывался, что речь идет о задании».
«Есть дело!» — сказал полковник Иван Поликарпович Старшинин по кличке Старшина, и означать это могло только одно — отпуск кончился. «Лиля, дай свой мобильник, мой гавкнулся».
Через минуту жена в одном купальнике, в отличие от мужа, она лежала под стеной коттеджа и загорала, принесла телефон. Бекасов потыкал пальцем в кнопочки, набрал номер полковника.
«Иван Поликарпович, что случилось?»
«Ты где?»
— спросил старшина. На Кипре хотел соврать Бекасов, но сказал правду.
«На даче». — Жду через 2 часа. Успеешь?
— Я в отпуске, — вяло возмутился Савва.
— Главный требует результата. Понял?
— Понедельник — день тяжелый, — сделал Бекасов еще одну попытку возразить.
— Могу прислать вертолет, — отрезал Старшинин.
— Не надо, — сказал Савва, прощаясь с отдыхом. Старшинин выключил связь. «Когда тебя ждать?» — хмыкнула жена, отлично разбираясь в результатах подобных переговоров мужа с начальством. Савва посмотрел на нее, загорелую, красивую, милую, желанную, ему вообще расхотелось ехать в управление. «Не знаю», — честно признался он.
«Понятно.
Зато мне дали 2 часа времени. Час на дорогу, час на...»
«А успеешь?» — лукаво прищурилась Лилия.
Бекасов выбрался из шезлонга и подхватил жену на руки. В 2:00 он вошел в кабинет полковника, расположенный на 2-м этаже управления контрразведки ФСБ. Старшинин уже больше года руководил отделом специальных расследований, который занимался изучением эзотерического наследия России, ее тайной истории, социопсихических тенденций и неопознанных явлений природы. Бекасова, майора, следователя по особо важным делам, он перетащил к себе из военной контрразведки, и теперь они работали вместе. Полковник обещал повысить его в звании, но пока не преуспел в своих намерениях, штат не позволял. В отделе работали всего 9 человек, в основном бывшие гражданские специалисты в области психологии коллективов и нелинейного программирования, ученые-физики, астрономы и медики. Все они стали подполковниками, и Бекасову с его радиотехническим образованием, не имевшему научного звания доктора, повышение не светило. Впрочем, его это не расстраивало. Работа оказалась интересной, он был независим от руководства и мог получить допуск практически к любой закрытой теме или секретным документам. «Садись!» Поднял голову над столом Старшинин. Худой, масластый, длиннорукий, с ежиком седых волос он казался старше своего возраста. На самом же деле Иван Поликарпович был всего на 7 лет старше 34-летнего Бекасова. На собеседника полковник всегда смотрел строго и оценивающе, хотя юмор понимал и шутки ценил.
«Может быть, мне добавили звездочку?» — с надеждой спросил Савва.
«За что?» — с интересом задал ответный вопрос Иван Поликарпович.
«За непричинение государству большого вреда.
Твой ущерб еще не подсчитан. Как только подсчитают,
чего-нибудь дадут.
— Сурок?
— улыбнулся сова. — Чего это ты такой веселый? — подозрительно хмыкнул старшинин. — Надеюсь, что это учебная тревога. Хочу полностью насладиться отпуском. Кстати, со своей женой. Помните анекдот? Крысы предупредили капитана, что у них учебная тревога, и попрыгали за борт.
— Ну и? — подождал продолжение начальник отдела. Бекасов засмеялся.
— В этом и заключается соль анекдота.
— Дурацкий анекдот.
— На вот, читай.
Старшинин подсунул майору стопку листов бумаги с текстом. Савва пробежал их глазами, подцокал языком. — Интересно.
— Что?
— Куча жмуриков, катастрофы и все связаны с нефтью.
Поручено разобраться со всей этой кучей жмуриков. Ты уже брался за такие дела. Включайся в тему.
Савва покачал головой, еще раз прочитал предложенный полковником пакет донесений, вспоминая почему-то события десятилетней давности, когда его, молодого лейтенанта спецназа МВД, пригласили поучаствовать в международном чемпионате подразделений специального назначения на приз короля Иордании. Россию должны были представить сотрудники спецназа МВД Южного федерального округа. А Савва в то время служил в Нальчике и считался лучшим бойцом-рукопашником сил быстрого реагирования, 3 года подряд становясь чемпионом округа по боям без правил. Чемпионат в Королевском центре подготовки сил специального назначения в Аммане, KASOTC, проводился уже не раз, и участие в нем было престижным, так как во всех смыслах, в том числе и в политическом, он показывал превосходство подготовки спецназа той или иной страны и его возможности. И еще не было случая, чтобы российский спецназ проигрывал, хотя готовились к чемпионату серьезно все участники. Впрочем, несмотря на ожесточенное сопротивление китайских Шандоу-Джи и бойцов Иорданской Королевской Гвардии, и в этот раз русский спецназ был вне конкуренции. Хваленые американские рейнджеры оказались лишь на 4-м месте, победив соперников почти по всем дисциплинам — в стрельбе, выносливости, скорости и слаженности действий, в бою в городских условиях и на местности, а также в рукопашных сражениях, в которых отличился и Савва. Он вышел победителем во всех схватках, после чего и был замечен командованием военной контрразведки, а через год переведен в Центральный федеральный округ.
— Ты меня не слушаешь? — донесся голос старшинина.
— Прошу прощения, товарищ полковник, — встрепенулся Савва.
— Слушаю.
В материале, который ему передал начальник управления, речь шла о гибели 3 владельцев нефтяных компаний, активно включившихся в разведку и добычу нефти на крайнем севере России, и о странных катастрофах, в результате которых оказались разрушенными только что построенные нефтедобывающие комплексы в количестве 4 штук. Мало того, в пакете были сведения и о гибели 2 американских нефтяных магнатов, а также о необычных авариях на американо-канадских нефтяных скважинах и нефтепроводах. Плюс информация о катастрофе в Анголе, в провинции Мбанья, где начали добывать нефть, и о гибели начальника геологической разведочной партии Чукотского автономного округа, который занимался разведкой новых нефтяных месторождений. «Артем Клементьевич Голубенский», — прочитал Савва, — президент компании «Севернефть». Родился в 1978 году, окончил Московский физико-технический институт, работал в банке «Менотеп» начальником инвестиционного отдела, потом директором по стратегическому планированию, 2 года жил в Лондоне, вернулся в 2014 году и стал первым вице-президентом компании «Севернефть». Бекасов поднял голову.
«Может быть, его свои убрали за какие-то прегрешения? Торганул нефтью за спинами компаньонов».
«Он сам себе хозяин», — сказал старшинин. «Лети в Норильск». Там уже работает следственная бригада вожняков МВД и генпрокуратуры, плюс наши ребята из бюро расследований. Всю информацию получишь от них, но, судя по всему, это нестандартная разборка. Голубенского не за что было убирать, как и его китайского гостя.
И тем не менее кто-то подвел к бассейну провода и включил ток лишь тогда, когда в бассейн прыгнул Голубенский.
Это детали. Смотри глубже. Все перечисленные в материале случаи описывают некий криминал в нефтедобывающей сфере. 4 чудовищных аварии с добывающими станциями, причем новейшими, безопасными на 100%, 5 жмуриков и все нефтяные магнаты, охраняемые как золотой запас страны, активно вкладывающие деньги в разведку новых месторождений нефти и газа. О чем это говорит?
— Не знаю.
— Вот и я не знаю. Из Норильска полетишь на Ямал, где до сих пор ищут тело Вячеслава Феллера. Там теперь нефтяное озеро на месте катаклизма. И обрати пристальное внимание на еще одного нашего добытчика нефти, недавно рискнувшего заложить скважину на новой земле.
Там тоже нашли нефть?
— Нашли. И очень много. Финны спохватились, но было уже поздно.
— Понял. Когда лететь?
— Вчера. Размотаешь это дело, главный тебе звездочку-то и добавит. — Обещал.
— Дело не в звездочке, — усмехнулся Сава.
— Очень необычный вывод напрашивается. — Не торопись с выводами. Поработай с материалом, а главное — с людьми. Возможно, мы еще не все знаем. Деньги, экипировку получишь, как обычно, в снабе. Вопросы?
— Разрешите выполнять, товарищ полковник, — сделал официальное лицо Бекасов.
Старшинин поглядел на него снизу вверх, развел руками.
— Извини,
догуляешь отпуск сразу после возвращения. Он подумал и добавил, если лето не кончится. Бекетов пожал ему протянутую руку и вышел, уже размышляя над заданием. Ему в самом деле было интересно, что случилось с нефтяными баронами. 15 июля он прилетел в Норильск в 6:00 утра по местному времени. Его встретил хмурый лейтенант из Чукотского управления ФСБ и доставил на дачу погибшего Голубенского, по пути рассказав о сложившейся ситуации. Из его слов выходило, что дело взял под контроль лично генеральный прокурор России, и теперь всем здесь руководил его представитель, генерал юстиции, замгенпрокурора Геннадий Феоктистович Огурейщик. — Ничего, прорвемся, — сказал Бекасов, имея на руках карт-бланш на любые следственные мероприятия. На территорию дачи его пропустили беспрепятственно. Лето было в разгаре. Температура воздуха в Норильске дошла до отметки 25 градусов. Савва снял куртку и прошелся вокруг коттеджа налегке, ощущая желание полежать где-нибудь на ветерке. Но голос охранника привел его к действительности.
— Здесь ходить не положено!
— Мне положено, — рассеянно сказал Бекасов, показывая удостоверение офицера ФСБ.
— Покажите бассейн.
Охранник поколебался немного, но все же повел гостя за дом к бассейну. Савва осмотрел его со всех сторон, полюбовался на вытащенные из воды проводки, убившие Голубенского и китайца.
— Вы были свидетелями происшествия?
— Свои показания я уже дал, — буркнул охранник. Бекасов с интересом посмотрел на его неотягощенное интеллектом лицо.
— Давайте договоримся. Либо вы отвечаете на мои вопросы здесь и сейчас, либо вас привезут ко мне в управление, и вы все равно отвечаете на вопросы. Что вам больше нравится?»
Охранник набычился, отвел глаза.
«Чего надо?» «Вы видели, как это произошло?»
«Ну,
издали. Я охранял коттедж. Ничего подозрительного не заметили?»
Охранник пожал плечами, сплюнул.
«Ничего не знаю». Он вдруг оживился.
— Глыба так смешно упал. И вообще суетился.
— Кто это, Глыба? Веня. Глыбов. Телохран Артем Клементича.
Где он сейчас?
Да кто же узнает?
Больше ничего странного не заметили? Лицо парня стало совсем скучным. Он посмотрел за спину Бекасова. Савва оглянулся. К ним подходил моложавый мужчина в темно-синем костюме с галстуком. За ним шел парень в джинсе и семенил милиционер с погонами подполковника, плотного телосложения, коренастый, лет 45, с квадратным, бледным, каким-то рыхлым лицом.
— Кто такой?
— отрывисто спросил мужчина, окинув Бекасова неприязненным взглядом. Глаза у него были водянистые, на выкате. Это был заместитель генпрокурора Огурищик.
— Майор Бекасов, — вежливо представился Сава, — управление А, отдел «Спирит». — Это дело находится в юрисдикции генпрокуратуры. Ваше управление должно согласовывать свои действия со мной.
Бекасов молча достал красно-черно-золотую корочку особых полномочий, на которой была выдавлена его фамилия. Подняв брови, заместитель генпрокурора повертел в пальцах удостоверение, вернул владельцу.
«Не понимаю, чем заинтересовало это дело федералов вашего уровня».
«Хочу разобраться», — сказал Бекасов. «Разрешите действовать по своему плану». Огурищик насупился, пожевал губами.
«Только не мешайте».
«Постараюсь», — кротко пообещал Савва. Замгенпрокурора величественно удалился. Сопровождавший его телохранитель прикрыл его своей спиной. Милицейский подполковник бросил на Бекасова странный оценивающий взгляд, поспешил за большим начальством.
— Ну так это... — переступил с ноги на ногу парень в черном комбинезоне. — Я больше не нужен.
— Где мне все-таки можно найти этого вашего Глыбу?
— Спросите у ребят в доме, они должны знать.
«Благодарю!» — Бекасов направился к коттеджу, бросив через плечо. «Свободен!» В коттедж его пропустили с небольшой заминкой. Пришлось снова показывать удостоверение. Внизу, в холле с мраморными полами, тусовались какие-то личности в штатском, прошмыгивали молодые девушки, на которых никто не обращал внимания.
«Мне нужен Вениамин Глыбов!»
— обратился Савва к одному из парней в штатском. Тот молча махнул рукой в сторону лестницы на второй этаж, по которой спускались в холл трое мужчин. Один из них выделялся мощной фигурой и особым выражением лица, которое можно было охарактеризовать словами «ожидание приказа».
— Глыбов!
— подошел к нему Савва. Парень покосился на него, и его взгляд Савве не понравился. В глазах телохранителя нефтебарона пряталось злое понимание ситуации.
«Ну?»
— Бекасов раскрыл и закрыл свои корочки. «Отойдем?»
«Эй, а вы кто?»
— хмуро поинтересовался мужчина, сопровождавший Глыбова. «Управление АФСБ», — ответил Бекасов. «Извините, я его не задержу».
«А допуск у вас есть?»
«Кто бы меня сюда пропустил без допуска?»
«Ладно, у вас пара минут». «Мы едем в Норильск».
Савва отвел телохранителя к диванчику, окруженному пальмами.
«Вы были свидетелем трагедии. Как это случилось?»
«Я уже рассказывал следователю».
«Расскажите еще раз и поподробней».
Глыба почесал мясистый загривок, начал вспоминать подробности происшедших двое суток назад событий. Из его слов вырисовывалась картина покушения на Голубенского, предпринятая некими конкурентами и блестяще исполненная какими-то киллерами. У следствия даже имелись подозрения насчет этих киллеров, так как в картотеке МВД нашлись случаи умерщвления людей с помощью электричества. — Как же вы не заметили провода? — спросил Бекасов. — Разве телохранители не обязаны принимать превентивные меры безопасности?
— Меня самого чуть не убило, — окрысился Глыба. — Я не обязан следить за бассейном. Другие есть.
— Кто?
— Тут за всем народ смотрит. Специально обученный. Вот с него и спрашивайте.
— А с чего это вы так нервничаете? — поинтересовался Савва, снова отмечая неожиданно умный, понимающий взгляд телохранителя.
— Я же вас не спрашиваю, почему вы остались живы, а ваш босс мертв.
«Да пошел ты!» — грубо буркнул Глыба. «Не имеешь права меня допрашивать. Пожалуйся прокурору, он тебя...»
«Попробуй», — перебил его Сава. «Даже интересно, что получится. Могу сказать только одно. Потребуется. Тебя в Москву в наручниках доставят на допрос. Гуляй пока, Супермен. Но если ты мне не все рассказал, пеняй на себя».
«Эй, что вы там?» — оглянулся на них второй мужчина, широкоротый, с тяжелым подбородком. «Глыбов, ты скоро?»
«А чё он? Офигел вообще! Начинает угро...»
Бекасов не стал дожидаться окончания фразы, ловко выхватил у телохранителя из руки мобильник, мгновенно всунул в открытый рот, тут же вынул обратно, вернул телефон. «Так что ты там хотел сказать, уважаемый? Повтори, не расслышал?» Глыбов закрыл рот, ошеломленно посмотрел на сопровождавших. Те нахмурились, оценивающе оглядели Савву.
«Жонглёр, что ли?»
— неприязненно буркнул первый мужчина. «Представьтесь, пожалуйста», — сказал Бекасов. «Буду знать, с кем имею дело». Мужчины переглянулись. Первый взял Глыбу под руку. «Пошли, некогда нам». Второй еще раз смерил Савву нехорошим взглядом.
«Смотри, да выпендриваешься, майор! Мы тут всяких повидали».
Бекасов, улыбнувшись, достал мобильник, работающий в данный момент как микромагнитофон, щелкнул нужной кнопкой. Из динамика телефона раздался тихий голос.
«Смотри, да выпендриваешься, майор! Мы тут всяких повидали!»
«Чистейшей воды угроза, не так ли, господин местный начальник?» «А я при исполнении. Развивать мысль дальше. Кстати, мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. Это я насчет вашего совета. Запись вашего приятного голоса я оставлю себе на память, хотя в любой момент она может оказаться у кого надо. Будете помогать? Или поговорим о всяких, кого вы тут видали?»
Лицо мужчины налилось кровью, он пожевал губами, подбирая выражение, но сдержался.
«Зря ты сюда приехал. Меня прислали. С кем имею честь приятно беседовать?» «Полковник Фофанов, начальник управления ФСБ Норильска».
«Коллега, значит», — удивился Бекасов. «Что ж вы такой неласковый? Я же у вас хлеб не отнимаю. Вы делаете свое дело, я свое».
«Я позвоню, чтобы тебя...»
— Савва сделал официальное лицо.
«Это пожалуйста. Звоните. Только потом не удивляйтесь результату. Кстати, мне этот человек...» — Савва кивнул на Глыбова. «Еще нужен. Поэтому просьба оставить его здесь».
Брови Фофанова полезли на лоб.
«Ты с ума сошел, майор? Да я...»
— начальник Норильского ФСБ осекся. «Это пока просьба», — сделал ударение на последнем слове Бекасов. «Но я могу добиться и письменного распоряжения папы». «Надо?» Мужчина сцепил челюсти. Было видно, что он еле сдерживается. Папа и сотрудники ФСБ звали его директора.
«Нет». «Отлично. Надеюсь, мы еще встретимся».
Фофанов движением руки остановил сотрудника, собравшегося увести Глыбова.
«Оставь его! Иди к машине!»
Он посмотрел на Бекасова.
«Майор, один вопрос. Что ты хочешь здесь найти?»
«Сам не знаю», — честно ответил Савва. «Но это не первое убийство нефтяного магната за последний месяц. Третье, понимаете? А если учесть американцев, ангольцев и других, то шестое. Кому они помешали?»
На лицо начальника ФСБ легла задумчивость. Он отошел, ничего не говоря. Что-то сказал Глыбову, телохранитель Голубенского растерянно посмотрел на Бекасова.
«Побудьте здесь», — равнодушно сказал Савва. «Я пообщаюсь со следователями, и мы продолжим разговор».
Он оставил шокированного таким поворотом дела Глыбова за спиной, нашел давешнего знакомца, заместителя генпрокурора, поговорил с ним, выслушал пространные рассуждения следователя от прокуратуры, затем скупой рассказ следователя из МВД, побродил по коттеджу, посмотрел на тело Голубенского в роскошном гробу, возле которого стояли и сидели мужчины и женщины в черных платках, Гроб с телом китайца находился в другой комнате коттеджа, где тихо млели китайцы из диппредставительства. Они собрались в скором времени забрать своего соотечественника.
Бекетов вернулся к бассейну и осмотрел его со всех сторон, отмечая искусный выбор у строителей акта, нашедших единственно правильный путь подвода проводов от трансформаторной будки за двухметровым забором. Киллеры хорошо знали местность и территорию коттеджа и были уверены, что результатов их деятельности никто не заметит. Никто и в самом деле ничего не увидел. Ни подозрительных людей, ни проложенных проводов. Мало того, киллеры точно знали, что хозяин дачи будет принимать гостей и что наверняка полезет в бассейн.
Савва покачал головой. Жертв могло быть гораздо больше. Те, кто планировал убийство, вряд ли стали бы ждать, чтобы Голубенский остался в бассейне один и включили бы ток, даже если бы туда попрыгали все гости. И еще одно соображение пришло на ум Савве. Действовали свои. Только окружавшие Голубенского люди могли скрытно подвести к бассейну провода и подготовить электрический стул к безошибочному использованию по назначению.